Вы помните случай с Ионой, да? Когда Бог послал Иону в одну сторону, Иона что сделал? Пошел в противоположную. Вместо того, чтобы оставить его там, куда он пошел, Бог возвращает его обратно и заставляет его сказать те слова, которые важны для этих жителей. Что в результате происходит? Та погибель, должна, которая была прийти на Ниневию, не пришла. Бог помиловал город, в котором 120 тысяч жителей. А это то, что Бог просит от нас. Когда перед нами стоят два зла, и мы не знаем, какое из них выбрать, Бог говорит: обращайтесь ко мне в молитве. Я силен поменять обстоятельства, окружение, что-то изменить, чтобы получить результат, который радует Бога и радует людей. Об этом наша молитва сегодня, чтобы Бог изменил сердце правителя, чтобы они пошли на переговоры, чтобы перестали гибнуть люди, чтобы перестали рушиться их деревни, или дома, или имущество, где много различных там других вещей будет происходить, которые не предвидены. Второе решение, которое мы вывели из истории Раваама с Раваамом, что нужно узнать, сколько мирского придет к тебе благодаря этому решению. Мы видели, как Иеровоам, который 9 лет находился в Египте, впитал оттуда ту культуру, или ту философию, или ту идеологию, которой руководствовались египтяне. И теперь, придя сюда, делает большущее зло, где мы находим 20 других царей, которые следуют за ним и которые не принимают ни один положительного направления в отношении Бога. Я думаю, что каждый из вас мог что-то взять из этого. И если вы не прослушали проповедь, прослушайте ее, пожалуйста. Это будет вам большим уроком, когда вы будете говорить, может быть, с беженцами из Украины или еще с какими-то встречными, поперечными людьми, которые встретятся вам, чтобы вы могли основать свою точку зрения, что это не зря все происходит. Бог желает забрать от тебя гордость, желает лишить тебя своего «я» и подчинить своей воле или своим принципам. Сегодня мы посмотрим на другого человека, которого характеризует Писание. Причем, когда вы читаете отрывок, эти стихи как бы поставлены туда искусственно. Идет длинная родословная, куча разных имен. Описание тех людей, которые выходят из рабства и которые должны переселиться в Иерусалим для того, чтобы восстановить город, восстановить храм, восстановить свою жизнь и свое служение Богу. И это как никогда нужно нам сегодня, когда мирские ценности, вот семейные ценности или ценности уважения к взрослым или ценности поведения в обществе, они валятся, когда на предложение «уступи бабушке место» вы можете услышать совершенно другую фразу: «займите, пожалуйста, мое место». Есть много разных примеров сегодня, где люди очень самолюбивы, серебролюбивы и родителям непокорны, и много других характеристик описывается во 2 Тимофея 3 главе, как характеристика сегодняшнего общества. Но мы потому и смотрим назад в библейские времена, когда мы можем найти там достойный пример для подражания, для того, чтобы извлечь что-то для себя и быть теми, которые являются примером, которые проливают свет на ситуацию. Не быть теми, которые живут во тьме и которые не знают сами, куда наступить. Пробовали ли вы, после чего дети игрались в вашей комнате, разбросали, как они называются, фигурки Лего, наверное, или эти запчасти Лего? Когда вы ночью проснулись и, может быть, наступили на одну из них, какие слова вышли из ваших уст? Не повторяйте их здесь, пожалуйста. А попросите детей с вечера убирать игрушки для того, чтобы не наступать на их игрушки и не вырывались из ваших уст какие-то слова. Итак, мы посмотрим на человека по имени Иабес. Посмотрите в первую главу Хроник. Это страничка 442, 4 глава, стихи 9 и 10. Страничка 442, 1 Хроник, 4 глава, стихи 9 и 10. Иабес был более уважаемый, чем его братья. Мы посмотрим, почему он был более уважаемый. Что помогло ему стать уважаемым. И мать его назвала его имя Иабес, говоря, потому что я родила его со скорбью. Противовес того, что она родила его со скорбью, он выбился в уважаемые люди. И возвал Иабес к Богу Израиля, говоря, вот все те, которые живут в скорби, выход из положения, это не поменять место жительства, не поменять работу или карьеру, а воззвать к Господу. И воззвал Иабес к Богу Израиля, говоря, о, если бы ты действительно благословил меня. Посмотрите, в чем выражается благословение. Расширил предел мой, то есть дал мне больше возможностей. Когда мы говорим о расширении пределов, в особенности с теми, которые увлекаются, где эта штуковина, вот этой штукой. Целый день, для Библии места нет, для уроков нет, для еды нет, для уборки нет, ни для чего другого места нет, кроме как для тут, где меняется в каждую секунду картинка. Он просит, чтобы предел был расширен, то есть ограничения были сняты. Допустим, если у вас есть ограничение, 1 час в неделю использовать интернет. Сделайте для себя такое правило. Оно вам очень поможет развиваться всесторонне. Не быть только зациклен на том, что скажет вам режиссер или кто, кого вы там смотрите, мелодрамы или там какие-то драмы. Это поможет вам быть разносторонним, сделать для кого-то что-то, не только для себя. А я понимаю, что вы чувствуете себя здесь героем, потому что вы управляете ситуацией. Вы можете нажать кнопку «Удалить», можете нажать кнопку «Расширить», можете там «Победить», можете там много чего можно благодаря этой штуке, которая дает вам силы верить в себя, в свои возможности, развить вашу, скажем, природу, чтобы она чувствовала себя на высоте, что это все мне подвластно. Я покоряю мир вот этой штукой. Но Иабес не только просит расширить предел, чтобы рука твоя была со мной, и чтобы ты охранял меня от зла, и чтобы оно не огорчало меня. И Бог даровал ему то, что он просил. Вот где заключен успех. Бог даровал, не отнял от него, хотя родился со скорбью, хотя ситуация была ужасная, скажем. Каждый раз, когда кто-то звал его, Иабес, идем в магазин, что это говорило ему? Я рожден со скорбью. Я рожден в печали, у меня ничего радостного нет. Наверное, что рождение момент был во время рабства. Наверное, что что-то незабываемое случилось, что мать называет его подобным именем. Я не знаю, что значит ваше имя. Проверьте перевод вашей фамилии, вашего имени, вашего отчества. А возможно, вы там найдете тоже что-то печальное. Но нельзя на этом зацикливаться, что там мама или папа или родственник какой-то назвал вас таким именем. А посмотрите на пример Иовеса. Когда вы читаете эти стихи и те, которые следуют за этим, вы думаете, что они вырваны из содержания. Песок лежит на пляже, да? Не имеет никакой ценности. Наберите мешок, наберите грузовик с пляжа, никто не заметит, скажем, что вы забрали грузовик оттуда, да? Если вы возьмете и поставите его, наклеите на лист бумаги, теперь у песка есть другое назначение. Он вырастет в цене. Вы также можете взять такой же песок с пляжа, провести его через нагрев, и он станет силиконом. Это чуть больше ценность, да? Они также ставят песок в компьютерный чип. А компьютерные чипы имеют также ценность песка в себе. И они контролируют, кто зашел, когда вышел, когда, что принес, что унес, что сделал. В песке есть различная ценность, которая возрастает. На пляже он не имеет ценности. Песок на бумаге приобретает большую ценность. Компьютерный чип зависит от того, что он контролирует, имеет еще большую ценность. Так же, как песок находит свою цель и возрастает в цене. Цена меняется в зависимости от измененной жизни или цели. И овес в этих стихах обнаруживает, что его ценность меняется согласно его измененной цели. Это немного значит для вас теперь, но вам нужно понимать, кто и где он начинает. Кир, который освободил детей Израиля, чтобы они вернулись домой, они возвращаются в Иерусалим, и вам необходимо понимать, что те, которые уходили из рабства, это не те, которые пришли в рабство. А в рабство пришли люди, которые знали что-то о поклонении, о храме, о Боге, о чем-то еще знали. Те люди, которые родились в рабстве, они ничего об этом не знали. Там не было храма, не было поклонения, не было никакого упоминание о Боге. Все, что они знали, это рабство. Все, что они испытали, это оковы и мучения. Все, что они переживают, это пожизненная работа. Теперь им нужно вернуться домой. Им нужно утвердить несколько вещей. Нужно начинать жизнь сначала. То есть строить свою халабуду, скажем, или хозяйство, или еще какие-то сферы развивать и также утвердить то, во что они верят. Поэтому отгадайте, что они делают. Они начинают строить храм. Они строят место, где они будут поклоняться. Это говорит мне о многом. Вы знаете, чему их учили? Даже в рабстве. Братья, тогда, когда они были в рабстве, их предки научили их определенным ценностям. Вам нужно понимать, что придет день, когда нам придется умереть в рабстве. В один день вас кто-то освободит. А первым делом, то, что вы должны делать, вернувшись домой, это построить церковь, построить место для поклонения и дать Богу славу. Вы находите, что царь Персии, Кир, в действительности дает им средства, чтобы построить храм. Мы об этом читаем и в книге о Неемии, и в других книгах Библии. Потому книга Хроник начинается с длинного списка родословной тех людей, которые вернулись домой. И в этой родословной выделен человек по имени Иовес. И можете подставить свое имя туда и посмотреть, соответствует ли это тому, что мог бы Бог сказать о вас. Почему автор выделяет Иовеса? Я вам скажу почему. Этим людям нужно восстанавливать свою жизнь и убеждения. Им необходим кто-то, кто был бы для них примером. Таким образом, мы утверждаем нашу веру в Бога. Автор подчеркивает человека по имени Иовес. Его пример, как восстановить взаимоотношения с Богом. Бог говорит, если вы последуете примеру этого человека, ваша жизнь будет благословенна. Если вы последуете за этим человеком, ваша вера будет восстановлена. Разве вы не благодарны тем людям, которых Бог поставил в вашу жизнь, чтобы они были примером, на который вам нужно смотреть? И Бог говорит, посмотрите на человека по имени Иовес. Этот автор говорит нам в двух стихах. Он пишет всем тем, которые были отпущены идти обратно, чтобы восстановить свои убеждения. Вам нужно смотреть на Иовеса. Представьте, миллион людей выходят из рабства, им нужно смотреть на то, что делает Иовес. Причина, по которой Иовес является примером, это не то, как вы начинаете, а то, к чему вы приходите. У всех было, может быть, тяжелое начало, и, может быть, есть тяжелое начало. Но посмотрите, какова цель, куда вы должны прийти. Иовес говорит нам о том, что произойдет, когда вы воззовете во имя Господа. Заметьте, говорится, Иовес был более уважаемым своих братьев. Посмотрите на его жизнь, как он стал более уважаемым. Во-первых, отметим его рождение. Стих 9. Посмотрите, его мать называет его Иовесом, говоря, потому что я родила его со скорбью. Помните, если даже вы родились со скорбью, не нужно оставаться с этой скорбью. Не нужно возвращаться к этой скорби. Нужно от скорби оттолкнуться для того, чтобы не быть в скорби. Знаете вы иллюстрацию из 3 главы Деяния книги Genesis, когда Бог говорит, что как проклятие женщины, что ты будешь рожать со скорбью. Это наказание за непослушание. И мы можем сказать, что все рождаются со скорбью, потому что это Божье проклятие на женщину и все остальное. Но мать Иовеса не говорит, я имела его в печали. Она говорит со скорбью. Потому что это значит, что у нее была боль, когда она родила ребенка. И я верю, что она переживала что-то ужасное, что не могла забыть, и это не было обычным, как у всех других женщин. Каждый раз, когда смотрела на своего сына, это напоминало ей боль, через которую она проходила в ее окружении. Она была в рабстве. Я не знаю точно, может быть, кто-то избил ее, прежде чем она родила сына. Может быть, что-то другое случилось. Мы не знаем, какой была ее боль. Что-то окружало ее так много и повлияло на ее жизнь, от чего она не могла освободиться. И потому она называет своего сына благодаря этому опыту. Может быть, вы также живете согласно вашего опыта. А опыт бросьте назад, не обращайтесь к опыту. А каждый раз, смотря на Иовеса, она вспоминала о рабстве, вспоминала с болью, она вспоминала об обстоятельствах, которые окружали его рождение. Она не могла освободиться от этого, потому называет своего ребенка благодаря обстоятельствам. Она называет ее проблему, от которой не может освободиться. Есть у вас такие проблемы, от которых вы еще не освободились? Когда мы приходим к пониманию чего-то, мы не можем освободиться от нашей проблемы, потому что мы их так назвали, и они, кажется, к нам прилипли. Каждый раз, когда мы смотрим на определенную этикетку, мы вспоминаем определенные обстоятельства, которые нас не покидают. Послушайте, сила жизни и смерти на вашем языке. Будете часто повторять, я несчастный, я бедный, я такой, я сякой, такая будет и жизнь. Если вы хотите освобождения, вам нужно говорить о силе. Вам необходимо говорить о молитве, о Божьем Слове, благодаря которому вы можете освободиться. Вам нужно использовать ваш язык для того, чтобы славить, вместо того, чтобы говорить о боли. Это может быть нелегко для некоторых, но хорошо об этом начать думать и практиковать, для того, чтобы увидеть результаты. Поэтому каждый раз, когда она смотрит на Яавеза, она вспоминает о боли. Подумайте об этом. Когда Яавез растет, потому как назвала его мать, он был напоминанием о ее боли. Он не мог избежать этого. Это вне его руководства. Это свалилось на него с рождения. А с этого все начинается. Не только мы видим его рождение. Заметьте теперь прогресс, который он делает после рождения. 10 стих. «И возвал Яавез к Богу Израиля». То есть, хватит жить в скорби. Я выйду с этого положения не своими силами, с Божьей силой, но я добьюсь своего. Говоря, «О, если бы ты действительно благословил меня, расширил предел мой, чтобы рука твоя была со мной, чтобы ты охранял меня от зла, чтобы оно не огорчало меня». И Бог даровал ему то, что он просил. Яавез возвал к Богу Израиля. Яавез имел проблему. Я думаю, что у каждого есть проблема, которая еще не была произнесена в Божье ухо. Вы еще не сформировали ее, не определили ее, может быть, но это то, что вам нужно сделать. Его проблема была его родословная. Это была проблема матери. Куда бы он ни пошел, проблема следовала за ним. Но он сказал, я не позволю тому, с чего начинал, определять то, чем я закончу. Я воззову к Богу Израиля. У него невероятные границы. Он может убрать проблему легко. Его ум вернулся к тому, который также имел такую проблему. Вы помните Якова, который также воззвал к Богу Израиля. Из Якова, обманщика, или поддельщика, или того, который ищет своей пользы, кого Бог сделал? Израиля, который обязан славить Господа. И это было достойным примером для Яабеза, что не обязательно мне всегда быть говорящим о скорби. Я могу быть тем, который славит Господа. Это ему напоминание, что там, где ты начинаешь, это не то, чем ты должен закончить. Ваша жизнь может начинаться плохо, но Бог может помочь вам пробиться. Он решает. Нет, то, что было основанием для моей матери, не будет моим основанием. Чем дольше я являюсь спасенным, и чем больше я вижу это как пастор, есть вещи, которые унаследуются духовно людьми, которые нуждаются в освобождении от этого. Есть проклятие поколения. Их родители развелись и оставили детей сиротами. В своей жизни они также делают скоропоспешные решения, оставляют детей сиротами. И внуках также видно, как это было у бабушки, это было у родителей, это было у внуков уже. И это не обязательно идти вот этим порочным путем, чтобы последовать примеру бабушки и родителей. Есть проклятие поколения, есть грехи родословные. Люди нуждаются в том, чтобы дойти до дна этого. они пока не окунутся в это болото, не могут вынырнуть оттуда. Вам нужно определить грех ваших родителей и прародителей. Это не должен быть ваш грех. Решитесь, они были алкоголиками, я до вина не буду дотрагиваться, или до водки, или там чего они там пили. А если они были там какими-то другими, ленивыми, или какими они не были бы, то определите, что вы не будете тем, кем были они. Потому что ваши родители начали с этим, потому это не значит, что вы должны идти этим путем. Он говорит, я изменю мою жизнь, она будет лучше, чем мое имя. Он определил, что будет идти на пролом, или пройдет вот это трудное время, которое посетило его жизнь. Этот пролом привел его к благословению. Если я пройду через этот пролом, мне нужно воззвать к имени Бога Израиля. Посмотрите, как он просит об этом. Может быть, вы читали книжку Брюс Уилкерсон, тоже основанная на этом стихе. Там вообще об этом не говорится, но, скажем, мы посмотрим сегодня. Для расширения кругозора почитайте книжку. «О, если бы ты действительно благословил меня! Господь, я хочу, чтобы ты дал так много благословения, чтобы никто из окружающих не отверг, что это пришло от тебя благословение». Он просил о благословении, чтобы тогда, когда придет благословение, люди, посмотря на него, сказали, «Разве это и овец?» Он не имел никогда ничего из подобного. Разве его имя не значит скорбь? Как же он оказался успешным? Как он может петь среди дождя? Как он может смотреть на Бога в своих обстоятельствах? Он знал, когда люди смотрят на него, даже те, которые его ненавидят, они не могли отвергнуть, что это пришло от Бога. Люди, когда смотрят на то, как Бог благословил нас, это должно прямо указать им на Спасителя. Не приписывайте себе то, что Бог дал вам. Он говорит, я хочу, чтобы другие люди узнали, что я ничего с этим не имею. Все это пришло от Бога. Только лишь потому, что я воззвал Богу. Я поверил, что у Бога есть невероятные богатства, которые Он может скрасить мою жизнь. Итак, мы видели его рождение. Что родился он со скорбью, в плену родился, без ничего родился, а голый, как и все, родился, а не имел обуви, не имел богатства, не была мама миллионерша или там еще кем-то там. А мы видим, что он решает поменять ситуацию. И посмотрим теперь на ограничения. Стих 10. Не только, чтобы Бог благословил его, но посмотрите, что он говорит дальше. «И расширил предел мой, чтобы рука твоя была со мной». Вот как важно оставаться в Божьих ограничениях. Не просить, чтобы Бог убрал все ограничения, чтобы я делал то, что я захочу. Потому что когда я буду делать то, что я хочу, я буду больше страдать от этого, чем быть благодарным Богу за это. Он сохраняет ограничения. Границы остаются. Он не говорит «удали ограничения». Он говорит «расшири их, сделай их больше». Он говорит «потому что ты благословил меня». Он по-прежнему нуждается в ограничениях. Я хочу быть дисциплинированным. Время для слушания Божьего Слова остается на высоте. Все остальное время я хочу, чтобы оно было продуктивным. Я по-прежнему имею знания, сколько я могу сделать. многие люди не смотрят на этот стих таким образом. Он показывает нам что-то, но он не только благословляет нас, он не позволяет нам быть бесконтрольными. По-прежнему есть ограничения, когда касается служения Богу. Многие сегодня, почему их места пустые? Они решили пойти на работу, потому что сегодня прибыльный день, скажем, больше можно заработать, чем в любой будний день, все люди заняты, им некогда, а сегодня они все гуляют, у них там есть возможность заработать себе. И Авис говорит, день для Господа остается днем Господа. В этом моя дисциплина не меняется. Но ты можешь увеличить мой доход среди недели, тогда, когда я тружусь. Он говорит, Господь, расширь пределы, не удаляй их, но дай мне больше возможностей в служении тебе. Он говорит, Господь, я хочу, чтобы ты дал мне большую территорию, чтобы я мог больше делать для тебя. Дай мне больше, чтобы я мог сделать для тебя больше. Не для себя больше, не для своего комфорта, для тебя больше. Тогда Господь отвечает на молитву. Многие люди хотят сделать меньше, но получить больше. Знаете вы таких? Половина Молдовы. Четвертое. Не только ограничения, мы посмотрим теперь на бремя. Вот в чем состоит бремя. Господь, ты расширил пределы мои, ты дашь мне больше территории, заметьте, и чтобы ты охранял меня от зла, чтобы оно не огорчало меня. Это важно? Очень важно. Когда вы не можете спать, когда вы думаете о чем-то, оно не покидает ваши мысли, он просит, чтобы это зло, оно не беспокоило меня, не огорчало меня. Он говорит, Господь, ты собираешься мне дать больше возможностей служить. Это значит, кому много дано, много потребуется. Но на это нужно уделить серьезное внимание. Это значит, больше работы, придет больше благословений. Может быть, нужно вторую работу, может быть, третью работу. А чтобы получить благословение, оно просто так не сваливается. Больше благословения, больше возможностей запутаться. Согласны? Вы хотите больше заработать, и тут пробиваете колесо, и тут полицейский останавливает, и тут вы заболели, и тут, не знаю, какие-то еще проблемы случаются. Господь, не позволяй, чтобы твои благословения забрались в мою голову, чтобы я думал, что это мои успехи, это мои достижения, это моя смышленность, это мои способности. Заметьте, сохрани меня от зла, просит Иавис. Сохрани меня от использования этих благословений, которые ты даешь мне в свою пользу, чтобы поднять свою карьеру, поднять свой престиж или свою славу. Он говорит, я не хочу, чтобы благословения стали бременем. Сохрани меня от зла, чтобы оно меня не печалило. Слово, чтобы я не горевал, то же самое на еврейском, что скорбь во время рождения. Бог говорит, сохрани меня, чтобы я не оказался там, где начинал. Вот как бабушка с корытом, да? Помните золотую рубку? Когда Господь выводит нас, Он не желает, чтобы мы трудились, чтобы мы вернулись туда обратно. Вот для чего Бог нас выводит. И то, что Он сделает, будет очевидно для всех людей. А что тот, который вот там лежал, помните, там у Красных Ворот был калека один, из-за того, что все люди знали о нем, произошло такое чудо, против которого не могли ничего сказать ни фарисеи, ни книжники. И должны были признать, что это явное чудо. Но вместе с тем они грозят Иоанну и Петру, чтобы они больше не проповедовали об этом. Мы знаем, что он туда больше не вернется. Богом исцеленный человек. Это не то, что делает Кашпировский или там еще какие-то там обманщики. Это то, что происходит навсегда. Меняются все сферы жизни, начиная с мышления, и внутренность вся полностью человек меняется. Вот что Бог желает сделать в каждом из нас, чтобы прославился Он, и мы остались в тени. Мы помолимся и попросим у Бога сил смотреть на вот такие достойные примеры в нашей жизни, которые могут сделать нас благословенными. Помолимся.